Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую. Сергей Корзин, ведущий программы «Без дураков». И сегодня для разговора в эту студию я позвал признанного мэтра российского телевидения, молодого папу, Дмитрия Деброва. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Человек пришел с ручками, испачканными клеем, краской и всякими прочими вещами. Что это с вами, Дмитрий, происходит?
Ну, Сергей, это шизофрения. Но просто никогда не поздно начать счастливое детство.
Так.
Вот что я делаю. Я покупаю пластиковые модели, которые прекратил клеить в 15 лет, когда стал браться за голову и готовиться к поступлению в университет. А сейчас я уже не буду поступать в университет. И поэтому я вернулся к этому делу. Но, бог ты мой, какое сейчас это занятие? Какие сейчас модели вместо тех ГДРовских, которые привозили командировочные из Москвы друзья папы? Что за чудо сегодня можно сделать состаренность клепок самолетов? Сегодня можно сделать усы летчику, летчик как живой сидит. И самое главное, это область, ну, абсолютной честности и искренности. Сегодня мало в жизни, где ты можешь быть абсолютно честен. А вот в стендовом моделизме ты должен быть абсолютно честен перед самым страшным и беспощадным судьей, перед самим собой. В принципе, можно и так. Нет. Уж мы сделаем настоящую иракскую грязь. И вот так до утра сидишь. И очень важно, что в это время руки заняты этюдом, на вид трудом, по сути, чудом. И в это время ты слушаешь всего Достоевского, ты слушаешь весь Тихий Дон, ты слушаешь всего Кропоткина. До утра ты встречаешь зори, вот приклеивая сопла, которые совсем состарены и закопчены, которые ты только что сделал аэрографом. И тебе награда первая. Ты абсолютно готов на утро ехать на телевидении, и ты не боишься никаких поворотов дискуссии, потому что ты всю ночь медитировал в это время. Ты слушал умных людей, и ты думал, слава богу, у тебя было время подумать. Ну и еще одна награда. Утром прибежит сын и увидит новый самолет. Ох, какая это радость.
Ну, не случайно, говорят, что мужики заводят себе детей как раз для того, чтобы доиграть в те игрушки, которых в детстве были лишены.
Совершенно так.
Вас жизнь лишала игрушек? Потому что, ну, в общем-то, вы же в семье декана факультета журналистики Ростовского.
Филологического
факультета.
Отделение, да, журналистики которого я закончил.
Да. Неужели вас лишали игрушек в детстве, не доигрались то, что сейчас уже решили доиграть?
Нет, почему же? У меня было очень счастливое детство. Но главное счастье, Сережа, было вот в чем. Это, кстати, для меня сейчас крайне важный урок. Самые главные игрушки в детстве были отцовы шрамы. Вот сталинградский шрам, я помню, это вот на руке. Шрам военный – это не шрам от бритвы утром. Это глубокая траншея, наскоро сшитая. И еще орловско-курские шрамы – это на позвоночнике. Вот я страшно их любил. Вот как только у отца застрекочет машинка в кабинете, значит, он проснулся. Значит, тогда дети спали в рубашках таких ночных длинных. Вот я в этой рубашке бежал к нему, он откладывал машинку, рукопись. Значит, я бухался на его диван, еще не остывший после его сна. Он хватал гитару, аккордеон, баян у него был еще, и он пел. Вот это были мои игрушки. Шрамы и Акуджава. Акуджава мне представлялся, что это, ну, человека так не могло называть. Это, скорее всего, была машина очень красивая, судя по всему. Видимо, все-таки с гитарой. И стояла эта Акуджава самая посреди Арбата. Мне казалось, что Арбат – это такая круглая штука, и посреди стоит эта Акуджава с гитарой. Я не очень понимал, почему за 2 гривны в любую сторону твоей души, и почему было бы рук твоих кольцо, покороче дорога, наверное, мне легла. Какая тут связь, почему 2 звезды голубых моих судьбы? Но самое то, что есть такое счастье, вот какой-то свод незыблемых добродетелей. Вот были мои игрушки.
А на улице в Ростове выходили туда, и там что, драки, гулянки?
Это была Богатяновка, и у нас был профессорский дом. А рядом, в 3 метрах, был страшный такой хитровскоподобный двор, назывался Рубановский, где мальчики как раз собирали отцов после того, как их друзья по тюрьме пришли и пырнули их ножами в животы. И это. Но И вот это, кстати, я всегда вспоминаю, когда мои друзья заговаривают о том, в какой бы такой детский сад или школу подороже отдать ребенка. Я говорю, дорогие друзья, в ребенке должен быть гироскоп. Вот его надо установить. После чего, где верх, где низ, он будет знать сам. Его даже какая угодно компашка не собьет. Только ему нужно знать одно. Есть на свете незыблемая держава света, где стоит какая-то куджава с гитарой посреди какого-то круглого арбата.
Вот это и есть гироскоп?
Это и есть гироскоп.
А сегодня что гироскоп? Если
акуджава.
Тогда куджава, тоже акуджава?
И, ну, так вот сейчас уже добавляется Достоевский. Да, вот это единственное, что можно сделать. Все остальное...
То есть идем вглубь. Более свежих гироскопов не найдется для ребенка современного, нет?
Нет. А ведь надо сказать, что существо дела ведь не меняется. Меняются только одежки его. Вот почему Ромео и Джульетта и Король Лир так же актуальны сегодня, как и 5 веков назад. Ничего не меняется в существе дела. Вода по-прежнему не тверда. Долог час, как и у нас. И поют там, как тут, и черешня вроде здешней. Добро и зло, оно всегда одинаково во все времена. И поэтому гироскоп, к счастью, нетрудно построить. У нас очень много помощников.
Почему в свое время в Москву приехали? Скучно стало в Ростове? Отчего бежали? Или просто такая у нас уж центростремительная страна, что все главное, или кажется, что все главное происходит в столице?
Ну, в общем, можно так сказать, конечно. Мой приезд в Москву — совершенная мистика, но из этой мистики, это я, кстати, с тобой репетирую разговор с сыном, может, меня тоже кто-нибудь спросит. Должен сказать, что в этой мистике подтверждение тому, что нет случайности, есть непознанные закономерности. По сути сам, я хотел вообще-то в Магадан. Мне казалось, что там самое интересное. Ну, в Ростове, ну, я все знал. Ну, правда, отец уже был
покойный. Почему именно Магадан, извини? Это лагерные рассказы, или мой друг уехал в Магадан,
нет,
там, Высоцкого?
Подальше, нет, что было.
Просто мне казалось, далекая что точка на
олени,
карте.
Олени, там Чукчи, там, ну, там океан, ну, Магадан. Ну, это, ну, дальше всего на свете. Но, к сожалению, на юге люди довольно безалаберные, и вовремя не подали заявку на выпускника, и из Магадана ответили: дорогие друзья, мы бы вашего взяли, но у нас зимовка, это не игрушка, у нас она готовится за полгода. Года. У нас нет места вообще жить.
Тут заправдышняя история?
Да.
То есть письмо было в Магадан
отправлено? Да, деканата, конечно. Я же сказал декану, что хотел бы в Магадан по распределению. Было распределение при большевиках. Но мне не хотелось ехать туда, где я уже и так все знал, в станицу какую-нибудь. Значит, хорошо. И я 22 июня 81 года защитил свой диплом, который назывался, как ни странно, выразительное средство ведущего телепередач. Напился с друзьями пива, естественно, получил 5, что тут уж греха таить. Ну и шел домой в 4 вечера с наилучшим стороны распоряжения духа, потому что я совершенно не представлялся, где это я буду работать, да хоть где. Иду я, значит, вот и домой, и вижу в почтов, тогда еще были почтовые ящики, какой-то корреспондент, 4 вечера корреспондент, я открываю, и там записка, незнакомый почерк. «Дима, хочешь работать в Москве? Позвони по такому-то телефону». Это что такое? К тому времени, Сережа, я ведь уже ездил в Останкино много 78 года в качестве участника ростовской команды «Веселые ребята». Я даже там и победил, и в Габрово потом поехал. И я уже Останкино был отравлен. Но из Ростова до Останкино путь был гораздо дольше, чем вот сегодня от Москвы до Сиднея. Ну, я говорю, ну, конечно, хочу. Пошел, позвонил. Человек говорит: вот тебе телефон, значит, московского редактора, позвони ему. Кто такой? Почему? Откуда такой? Ну, я и позвонил, довольно рассерженный голос. Говорит: это кто вот, это из Ростова? Я говорю: да. Когда приедешь сюда пробоваться? Говорю: куда сюда? Подмосковную тебе что, не сказали? Да не сказали. Подмосковную газету? О. Я говорю: ну как, ну через неделю. Значит так, завтра утром, чтобы был здесь, понял? А куда? В Домодедово. Знаешь, где Домодедово?
Не знаю.
Ну вот пойди узнай в кассе. И я на утро действительно приехал, что было с мамой вечером, я не представляю. Вырос на пороге Домодедовской газеты «Призыв». Меня встретил довольно рассерженный человек. Так, это же, ой, говорит, что? На мне же были красивые песочного цвета парусиновые штаны, кепочки. Ну, Ростов-на-Дону, ну куда? Это же сексуальные кепочки. Ты что здесь приехал делать? Я не знаю. Так, мне с тобой некогда. Жого марш в суд. Напиши там очерк. Ну, я пошел в суд, мне дали. Такие все мелкие дела, Салтыкова-Щедринский. Я вместо того, чтобы очерк судебный написать, написал фельетон об идиотах, которые несли какую-то картошку, черти что. Ну, и написал, а там была машинистка, которая была баптисткой. Говорит, так, не стойте за мной, потому что здесь только черт стоит. И ушла домой. А я к тому времени, неизвестно зачем, научился печатать 10-пальцами способами. Ну, что делать было в Ростове? На 5-м курсе я уже там все знал. Ну, готовиться к ГОСам, как и к ГОСам. Ну, так я сел и сами напечатал. Вылетает этот человек. Говорит, так, это что такое? Стоп, что здесь сидишь? Я говорю, ну, я вот сижу. Написал? Написал. А давай, когда будешь печатать? Черт, машинистка ушла. Я уже напишу. Кто напишал? Я напишу. Дай сюда. Маргарита Ивановна, вылетает зам, который вела весь номер. Слушай, это вот из Ростова. На, посмотри, детский сад развели здесь. Она начала.
Вы знаете, мне это очень нравится.
Да? Черт знает что. Так, когда сюда приедешь на работу? Я говорю, ну, вы знаете, через месяц с мамой. Значит так, через неделю утром здесь. Понял? Все, шагом марш. В чем дело? Дело в том, что этот редактор, Валерий Яковлевич Гребенко, мой гений, вот мой первый редактор, страшно был, ну, как сказать, критиковал местное партийное начальство, критиковал местный, конечно же, райсельпо, это потребка операции, и, конечно, местное МВД. Он был у них как заноза, но у него просто тесть работал у Черненко, и он мог делать, что хотел с ними. Но так как выпускники МГУ, к сожалению, приходили, понимали, чем пахнет, получали прописки, улетали в большие газеты, да там и пропадали. Ясно, что он сказал, вот что, возьму-ка я парня из провинции, так он у меня будет здесь землю рыть, будет делать все, что хочу. Вот фельетоны писать про них, про все. Ну и послал гонца. А так как, к сожалению, Ростов был в самой южной точке, где готовили журналистику, если бы в Сочи был бы такой же факультет, не видать бы мне в Москве, но сейчас вот не сидели бы. Хотя, может, и сидели.
Ну, сидели бы, наверное.
Ну, вот. Ну, он пил пиво, ел раки, конечно, зацеловал наших девушек на левом берегу Дона. И в последний момент проснулся, говорит, мне же надо выпускников смотреть. И прибежал на последнюю защиту. Это были мы. Сидел на задней парте, смотрел всех, ну, почему-то меня выбрал. Так и получилась эта записка. Отсюда правило. Изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь. Сам развивайся. Это обязательно приведет к записке в 4 вечера в твоем почтовом ящике. Как? Не знаю. Но ты главное внутри себя. Развивайся. Так просто тебя судьба не выберет, если ты не будешь ей нравиться.
Я все-таки к этому центру стремления. Москва – центр современного мира? Или есть города по центре? А то у нас уже вон Владимир Васильев заявляет на встрече с силовиками, что за последние годы, ну, цитируя исследователей, от 1 000 000 до 2 человек уехали и дальше через ту самую форточку, которую Петр прорубил, и Горбачев так ее расширил до уровня двери. Вроде как они туда дунули. Может, в Москве сейчас уже задерживаться нет смысла? Как с детьми-то? Дочь вон во Франции, да, если не ошибаюсь, до сих пор?
Да, конечно.
Да, старший здесь.
Старший здесь.
Старший здесь, в России.
Мне не кажется, что география в эпоху развития интернета что-нибудь дозначит. Все равно, будь он в Баден-Бадене или в Нью-Йорке, или в Москве, он все равно русский. Русский человек, по определению моего любимого Достоевского, это единственный человек на свете, который несет в себе две бездны. И верхнюю, и нижнюю. Западный человек несет только верхнюю. Ну, Кант. Главное чудо – это звездное небо над головой и Божий закон внутри нас. Понимаем мы как совесть. Но у нас не только это. Мы еще и бездну видим внизу. Мы еще и Карамазовы. Мы еще и Ставрогины. Поэтому, будь она или он в Париже, в Хельсинки, в Нью-Йорке или в Сиднее, он все равно русский. Москва – чудо, что такое. Вот чего он никогда не получит в Нью-Йорке. Он никогда не будет видеть тех, кого бы сам хотел видеть. Вот в чем разница. Теперь о провинции Москве. Я вот недавно...
То есть, да, учитывая интернет, можно было бы из Ростова не уезжать.
Разумеется. И многие музыканты, между прочим, ростовские, зарабатывают хорошие деньги благодаря интернету, попадая со своими композициями на BBC, на итальянские чарты, какие-то эти чарты. Провинция сегодня существует только внутри тебя. И в Нью-Йорке я видел, господи, такую, как на Дону говорят, кугутню. И в Ростове я видел такие высоты духа, такое планетарное мышление. Что же это все внутри тебя?
Но, тем не менее, вы в Москве семью отсюда увозить не собираетесь. Некоторые...
Ну, Сережа, это же мой город. 30 мало. Лет же я здесь. Тут
и
надо сказать, что...
по-прежнему на центральном телевидении тоже вроде в бездну в маленьких каналов падать тоже вроде не собираетесь.
С удовольствием. Но они сейчас, во мне, боюсь, что не нуждаются.
что на больших каналах. Тут есть вопросы, поэтому не стыдно. Ну, типа, не стыдно ли работать на этом, на центральном телевидении сегодня? Сейчас найду какие-то... Какие настроения на ТВ, в Курилках, например, что там? Ну, считается, у нас большое телевидение, оно сквозь государство влено. И поэтому уже ни один достойный, вроде как, человек не должен его смотреть.
В Курилках Останкино в 2013 году царит все то же самое, что в Курилках Останкино в 83-м. И в 87-м, и в 97-м. Все то же самое. 20/80. Любое неравномерное распределение на свете, учит нас наука менеджмент, распределяется в пропорции 20/80. Всего на свете. Распределение дождей на территории Земли, распределение твоего гардероба в течение рабочей недели. 20/80. 80% вещей висят нетронутыми, 20% вещей ты носишь каждый день и так далее.
Так в Курилках-то что?
20% достойных людей, которые, несомненно, будут оставлены в Останкино, беспощадным, но благодарным Богом телевидением, а 80% будут разжеваны и выплюнуты. Так было всегда. Что же касается того, не стыдно ли мне работать на телевидении? Ну, дорогие наши друзья, надо сказать, что если бы я стыдился того факта, что на свете иногда пытают электрошоком, или что на свете некоторых казнят на электрическом стуле, я должен был бы немедленно отключить свой дом от электричества и дальше пользоваться только лучиной. Надо сказать, что телевидение, дорогие друзья, это то, во что его превращаете лично вы, дорогие зрители. Дело не только в рекламодателях. Рейтинг-то это вы, это не мы. Надо сказать, что телевизор – это 25 картинок, следующих друг за другом в секунду. Вот, собственно, и все. А вот что это за картинки? Сегодня плазма на вашей стене, и у вас даже нет необходимости вставать из кресла, брать плоскогубцы, непременный атрибут советского телевизора, плоскогубцы рядом с ним, потому что самая ненужная кнопка, переключатель каналов, было только два, отлетала первая. А ты должен был встать и переключить. Сейчас не надо.
Чтоб с усилием
переключалось. У тебя вон палец в том, что даже называется в народе лентяйка. Так почему твой палец на том самом канале, где расчлененка, педофилия, где эта прелесть подсматривания в замочную скважину? Господи, сколько можно этого достойного, благородного человека Аллу Борисовну в каждое воскресенье показывать, да все в каком-то странном свете? Да что же это вы за люди-то все такие? Но я хотел бы обратиться не к руководителям этого канала, а я хотел бы обратиться к зрителю. Что же вы превращаете свой телевизор в этот ужас? А почему вы не делаете, например, вот как я, почему вы не смотрите грандиозный круглосуточный исторический канал? Так-то вы все про Достоевского знаете. А про Толстого, знаете ли вы, что Толстой картавил? Не знаю, хотя зачем это и нужно. А Лесков? Все ли вам известно? А Бердяев? А вы читали? А вы, ну, хотя бы посмотрели бы. А все ли вы знаете о например, конфликте Рокоссовского с Жуковым? Вам не интересно? А так, значит, на себя и пеняете. А почему вы не смотрите мою программу «Временно доступен»? А вот еще одно. У нас же есть контрпрограммирование на телевидении. Да, действительно. «Уикенд» – это безраздельное господство расчлененки, Чикатило и педофилии. Это несомненно. Но есть на свете, на Первом канале, в прайм-тайм, скромная передача, которая вместо Чикатило в это же самое время, контрпрограммирование, это когда учитывается, что идет рядом. Справа идет эта прелесть наша, значит, как называется, господи,
настолько прелесть, что даже имя вылетело.
Кто чего где украл, и кто кого где расчленил, и при помощи чего. А слева идет совсем прелесть. Идет Коля Басков. Это, ну, как с ним бороться? Русские бабки. Евгений Ваганович любимый. Ну, это такое чудо. Ну, буйство глаз и половодье чувств. И еще Верка Сердючка. А тут я с этим, с императором Веспасианом и с этим, господи, кто самый старший в Битлз? Что ты думаешь? Народ не идиот. Вот эта скромная передача, это кто хочет стать миллионером? Угу. Для сравнения, мы делаем в воскресенье вечером 18%, а Чикатило 10%. Ну как? Это не к чести императора Веспасиана, это к чести моего телезрителя.
Вопрос. Сначала по первой программе, которую упомянули, «Временно доступен». Пара клоунов подписался человек.
Как что, пара клоунов?
Пара клоунов. Ну, это подпись, ник человека, который задает этот вопрос. Угу. Не западло ли работать в программе, из которой убрали Дмитрия Губина? теперь не смотрю, и извините за неудобный вопрос.
Ну, слава богу, что можно выбирать.
Это история 11-го года, да? Это осень 11-го года, я насколько я понимаю. Да, ну, уже больше
может
года назад.
Быть. Какое счастье, что можно выбрать. Вот не смотрите. Ну, смотрите.
Вы не бились и не стали бы биться за соведущего, с которым работали вместе.
Но в этой это не программе. Моя программа. Я хотел бы объясниться, в чем существо программы «Временно доступен» для меня. Программа «Временно доступен» – это в помощь начинающему последователю концепции Махатмы Ганди сатьяграха. Программа «Временно доступен» – это всего лишь автобусная остановка на пути внутреннего иммигранта. Это маленький кирпичик в стену обиталища русского интеллектуала 21 века. Программа «Временно доступен» делает журналистику. Но только не в том виде, в каком вы привыкли ее сегодня видеть. Вам кажется, что журналистика сегодня – это обязательно галдеж студии. Это, как сказать, если вот современные вот эти журналистские ток-шоу вы хотели бы получить в 5D, то есть 3D стерео, да еще и с запахами, да еще и с контактами телесными, вам лучше всего было бы купить комнатку в коммуналке, они же где-то сохранились, и смотреть себе вот это. Вот абсолютно все, что...
Вопрос, не уходите. Вы были двое соведущих в этой программе. Да. Вы же не чужие.
Сережка, я не ведущий в этой программе. Вот это же я хочу объяснить. Программа это... Делает журналистика, потому что журналистика – это выбор, но она делает ее за кадром. Мы показываем только то, чему хотели бы, чтобы вы подражали.
Тогда скажите, это было ваше решение или голосовано?
Я там всего лишь даже и не ведущий, а, как сказать, понимаешь...
Вас не смутило, у нас минута до перерыва даже чуть меньше, что если сегодня пришли за соседом, то завтра за вами придут. И вы в этой ситуации же бывали по-телевизионному.
Ну, так это же им не впервой. Ну, я же знаю, в чем моя-то работа и в чем моя сила.
То есть это не смутило? И то, что говорят, что по политическим соображениям из-за компании там тети Вали, не тети Вали, это не смущает.
Я ваше как-то дело не работать. В курсе этих вещей.
И старайтесь держаться.
Я как раз и богат тем, что я могу всего этого и не замечать. У меня есть Достоевский.
Дмитрий Дебров в программе «Без дураков». Это радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI и трансляция по сетивизору. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Дмитрий Дебров в программе «Без дураков». Продолжаем о телевидении с «Временно свободен». Хорошая оговорка, да. Правда, до Познеровской ей далеко, до этой договорки. Кстати говоря, раз уже заговорили, да, про государственную вот эту вот, это как... Ну, смотрели наверняка же этот момент. Нет. У Владимира Познера. Я и потом не посмотрели.
Я смотрю только
исторические. Оговорка или не оговорка? Допускайте шалости, скажем так, в эфире, потому что мне это показалось такой, можно говорить, винной или невинной, но шалостью Познера. И реакция, которая на это была со стороны Госдумы, не оговориться.
Владимир Владимирович Познер настолько глубокий человек, что и даже шалости его глубоки. Разные могут быть позиции в жизни. Ну, это журналист, вот это его позиция.
А вы сами со времени «Веселых ребят», в которых участвовали, в том числе, много о чем можно вспомнить из этой истории, да, вот там сплошная программа была на таких, на шалостях, конечно, если слово легло или нет. Сейчас есть место для шалости в вашей работе на телевидении, или это уже вполне серьезное?
Я хотел бы уточнить вопрос, в моей личной или в моей, как вашей, в смысле, как телевизионщиков?
Не, в вашей личной работе на телевидении. То есть, можете себе позволить шалость какую-то? И хотите ли позволить себе? Может, не дают просто. Шалил бы Дебров и шалил, как когда-то, а не дают.
Я бы шалил, не будь я Дебровым. Надо иметь в виду, что, по моему глубокому убеждению, единственное, что по-настоящему спасет Россию, это семья. Но семья – это не сожительство двух голодранцев под одной крышей пятиэтажки. Семья – это обязательно наследство, которое ты обязан передать сыну или дочери. А тот не разбазарит его, а наработав, передаст внуку. Это наследство не обязательно должно измеряться килограммами, литрами или там, квадратными метрами. Это может быть, и это должно быть. Прежде всего, наследство духовное. Ты обязан сам интересоваться, что такое отец Флоренский писал. А ведь не интересуешься же. Поэтому и сын никогда не получит этого наследства от тебя. Если ты в субботу вдруг спохватишься утром и начнешь читать ему нотации или Флоренского, он ничего не поймет. Он только схитрит и сделает вид, что ему это страшно интересно. На самом деле неинтересно. Отец сам должен этим интересоваться. По пятницам или по субботам домой должны приходить достойные люди, и отец должен вести с ними разговор о Достоевском, чтобы сын обязательно на утро побежал, вечером побежал, что там за Достоевский. Мне так было неудобно, что папа с дядей Левой и с дядей Петей говорили, а я сидел как идиот. Когда ко мне приходит мой ближайший друг, народный артист Василий Александрович Розум, играет Шопена или Рахманинова на рояле, мой Саша сидит у меня на коленях и видит, что это мне с матерью интересно. Это я не выделываюсь. Я действительно сижу и слушаю, как на рояле Розум играет Рахманинова. И мало кто играет, как он на планете. Сын должен видеть, что ты сам интересуешься. Это в сердцевине твоих добродетелей. Раз так, то значит, я должен на своем телевизионном поприще делать все для того, чтобы такой же отец в Саранске, у кого нет друга Розова, тоже бы понимал, вот где сейчас делается Россия.
Ну, хорошо, между маленькой саранской антропологией квартире. И кто хочет стать миллионером, разница же есть, в общем, достаточно существенная.
Да, то формат, а это мировоззренческая программа.
Да.
Формат.
Антропология сколько там, 0,8 имела, да, рейтинг или около того, а это 8-18, сколько, в зависимости, наверное, 18. От времени. Ну, значит, people-то, как говорили люди, продолжает потреблять и просить,
да,
очевидно.
Да, несомненно.
Гораздо более легкий продукт.
И это внушает мне оптимизм в отношении моей страны. Да, да, конечно. Да. Только вот еще что. У меня очень сложный амплуа на телевидении. И мало кто сегодня из коллег на подобное решится. Я работаю позитивом. И это в наше сложное время. Надо сказать, что любой актер скажет, что вообще-то отрицательного героя играть легче. Позитивного труднее. Можно в патоку впасть, либо в коллаборационизм. Если я делаю, работает только со знаниями, с эрудицией, с интеллектом, если я делаю эти 18% посреди Чикатило, разлитого по всем остальным каналам в воскресенье. Это честь моему зрителю, ну, вот отчасти это и моя заслуга. Мне здесь сложно, но вот мало кто это может сегодня сделать.
Вопрос вспомнил, который хотел задать. Встречал, по-моему, у Димы Губина как раз вот в этой программе «Временно доступен», которую ввели, что у вас в ухе никогда нет этого радиоуправления, никогда. Это ваше якобы условие при заключении договора этой программы.
Да нет.
Зачем? От чего страхуетесь?
Ну вот мне казалось, что те люди, которые смотрят нас, а, кстати, вот, как ни странно, программа «Временно доступен», лидер воскресного эфира на ТВЦ, там 8-7, даже в этой 13%. Воскресенье вечера — это «Будь здоров», что такое, при том, что это всего лишь ток-шоу. Я хотел бы объясниться, хотя, по-моему, вот те, кто смотрит это, понимают это, я хотел бы объясниться открытым текстом. Господа, рождение этой программы вот с чем связано. Я 4 года назад пришел на ТВ, мое родное и твое родное, чтобы хоронить действительно мою программу «Времечко», которую я придумал в 92-93-м, мы с Малкиным ее сделали, Лева Новоженов довел ее до совершенства. Похоронили. И тут в кулуарах, в межстудийном пространстве, Анатолий Григорьевич Малкин, генеральный директор ТВ, подходит, слушай, ты не хотел бы вот по ночам делать ток-шоу? Я говорю, Анатолий Григорьевич, ну это же будет 17-й круг, что я буду задавать вопросы одним и тем же. Меня это не интересует. А что тебя интересует? Я говорю, вы знаете, вот меня сейчас больше уже интересуют закономерности, чем факты. Факты, они сегодня такие, завтра другие, сегодня страшно актуально, а завтра уже никто не вспомнит. Вот никто не вспомнит, что Анна Каренина – очень актуальная штука, связанная с пореформенной Россией. Никому это сейчас не... А тогда было очень интересно. А вот что касается адюльтера, а что касается страсти, ну, вот это наш катехизис.
Хорошо.
Знаешь что, тогда вот мы сейчас найдем хорошего журналиста, он будет заниматься старой доброй журналистской работой, выковыривать факты, добывать информацию. А ты сиди и молчи. Ну, а как только возникнет что-нибудь из этих фактов, что можно заключить, а для меня главный герой – мой зритель, я должен заключить закономерности из фактов, к нему не относящихся, закономерности, которые относятся лично к его жизни в городе Уфа, улица Ленина, дом 38, квартира 5, вот лично его касающийся, даже если мы будем говорить о китайской
сейчас
политике.
Сейчас оттуда звонок возмущенного или, наоборот, обрадованного слушателя и зрителя.
Так мы и пошли в эфир. Ну, не в эфир, а мы сняли 4 пилота, их почему-то поставили. Ну, так, ну, лето, нечего было стоять. Как ни странно, это задержалось. Вот так я и сижу. Я делаю странную вещь. Мне кажется, что это новая какая-то роль ведущего, роль человека в кадре. Я не ведущий. Ведущий здесь журналист. Он делает старую добрую журналистскую работу, у него в ухе микрофон, потому что ему гениальный автор программы и шеф-редактор Наташа Казаченко, гениальный шеф-редактор. Ее, может быть, кто-то помнит, она была одной из ведущих программы «Времечко», а потом наступила на горло своей божественной красоте и не стала быть в эфире, но стала быть гениальным шеф-редактором. Вот она и говорит, что задавать, какие вопросы задавать. А я сижу и молчу. И вдруг просыпаюсь, когда я слышу что-нибудь, что можно заключить о самом моем зрителе, а не о фактах и не о госте, который здесь сидит. Поэтому мы задаемся вопрос, как это возможно? Потому что журналист – это тот, кто не имеет права на собственное высказывание. Он должен гостю давать право. А что, Дебров сидит и от себя тоже несет.
Ну, уже не журналист, об этом тоже спрашивают, журналист
а вот
или нет.
Уже не
уже небожитель, да, Дмитрий?
Нет, знаешь, Сереженька, я бы сказал со свойственной мне скромностью донской, мне кажется, эта работа сродни литературной. Только если у моего великого друга Виктора Владимировича Ерофеева бездна времени, он может сидеть, раздумывать, шлифовать фразу. У меня ее не бездна, а 45 минут. Но работа сродни писательской. Я должен из различных черт бытия, которые сейчас добывает мой коллега, задавая журналистские вопросы, остренькие, как любит зритель, я должен выхватывать типическое. И выдавать это, лепить образ немедленно, выдавая все на гора моему зрителю здесь и сейчас. Получается, может быть, несовершенно, но, слушайте, Достоевский-то у нас один, и Чехов, увы, один. Ну, пытаться, что я могу, ну, так я это и делаю. Еще интересно, что при этом мне приходится делать именно то, что делает мой великий друг Ерофеев в остальное время. Сервантес так говорил, жена писателя никогда не поймет одного. Писатель работает, даже глядя в окно. Вот я и работаю, клея вот эти модельки, видишь? В это время я раздумываю вопросы бытия. Знаешь почему? Вот у меня завтра будет запись «Временно доступен». А я буду готов к любым поворотам, потому что я сегодня ночью буду сидеть, клеить следующий самолет и буду раздумывать обо всем. Знаешь, о чем? О всех волнует только одно. Смерть, жизнь, любовь. Разделенные, неразделенные. А всех волнует самое главное – собственное счастье. Они думают действительно, что им счастье из Кремля пришлют? Да никто и никогда. Но зато это плохие новости. А вот хорошие. Счастье, вот как у одного деревянного человека, в волшебную страну дверь была в его же собственной коморке. В коморке его. Только надо было проткнуть носом холст, где было нарисовано, черт знает что. Там-то и была дверь. Дверь в волшебную страну находится внутри вас. Так вот вы попробуйте собственным носом проткнуть холст, отделяющий вас от этой двери. Она внутри вас.
Тренируйте ваши носы. Дмитрий Дебров в программе «Без дураков», «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Переходим к признаниям. Совсем недавно, буквально днями, один из выдающихся, может быть, самый выдающийся велосипедист мира, Лэнс Армстронг, признался на телешоу о том, что он употреблял таки допинг, в чем его подозревали, но поймать за руку не могли. Вот так и наши зрители и слушатели требуют, чтобы вы, Нурат в частности, ответили, были ли в викторине «Кто хочет стать миллионером» договорной матчи.
Упаси Господь! Если только вы спрашиваете об игре «Кто хочет стать миллионером», так сказать, «Дебров-2». Был Дебров один, она, правда, называлась «Счастливчик». Потом Макс Галкин 7 лет с достоинством держал эту программу. Это тоже «Кто хочет стать миллионером». Ну и, наконец, Деброва 5, но Дебров 2. Так вот, я отвечаю за свои 4 года. Ни разу. И здесь гораздо меньше язычества, чем может показаться. Это объясняется очень просто. Господа, нам нужно держать рейтинг. Рейтинг, давайте так честно, все, что не цифра, все ложь, вы живете в нынешнем менеджерском мире, поэтому какие бы заклинания я сейчас ни произносил, вы не должны верить мне на слово, не обязаны. Некоторые верят, некоторые нет. Ну, хорошо, вот вам цифры. Знаете ли вы, что одна минута рекламы в рейтинговой программе, которая имеет, а иногда и 23%, зашкаливает за 60 тысяч долларов в минуту? Это определяется грандиозными японскими рекламными агентствами Dentsu и, другими, которые и кормят наше телевидение при помощи всяких реклам Panasonic, Sony, Toyota, Gillette и так далее. Они верят только Гэллопу, никаким ЦИОМам раньше всем верили, сейчас только американцам. Американцы беспристрастны в оценке нашего рейтинга. И если бы я делал бы договорные матчи, вот почему ко мне, кстати, политики-то и не ходят, только Жириновский бедный ходит, значит, я бы проиграл мой рейтинг у соседнего, как я уже все время говорю, Чикатило или Ари Борисовне с ее мужьями, в том виде отвратительном, как ее показывает этот самый канал. И Коля Басков уж точно продул бы. Значит, мы с Эрнстом договорились, что не будем отныне, а раньше это было, показывать ни вопросы, ни ответы. На некоторых не секрет викторинах, на отечественном телевидении, когда ты приходишь, у тебя спрашивают, вам показать только вопросы, вам показать только ответы, или вам показать вопросы и ответы. Ну, когда вот, например, такие игроки, как Вассерман, или вот там, ну, мы с Валдисом, моим другом близким, участвовали тоже в подобных кинах. Мы в один голос, вообще ничего, самим интересно. Вот сейчас в этой программе нет ничего, что могло бы убрать у нас восхитительный момент триллерности. Если вы заметили, на эту триллерность употребляется все. Ну, например, вот мой инструмент, это мой язык. Язык ведущих.
И пауза.
И это все. Это... Вот вся эта поведенческая штука. Набор выразительных средств или ведущих. Это совершенно отдельный, специально изготовленный мною, как династийным филологом, филологический продукт. В жизни я так не говорю. Этот продукт я склеил из следующих составов. Во-первых, Достоевский. Во-вторых, Райт Ковалева, моя любимая, но это переводчик Ванегута, Селлинджера, Ринга Лартнера, Шернуда Эндерсона. Ну, вот этот язык, это ее разработка, нигде на нем не говорят. Сдается мне, там, откуда ты родом, ты парень не промах. Так говорят ковбои, герои Селлинджера. Так вот, это не то, так не говорит. Это Рита Райт Ковалева, генерал. Вот это я употребляю тоже. Ну, еще немножко канцеляризма. Здесь же, вот это моя странная манера такого судьи Дреда. Ну, это из боевиков. Вы же любите блокбастеры. Ну, так вот мы и пытаемся. Трон 3, понимаешь, от создателей Трона 2. Зачем? Вы знаете, великое достоинство моей профессии в том, что вы ее смотрите, 23%, это вас значит 20 миллионов людей. Это не представляете, какая честь и доблесть для меня. Но одновременно чудо моей профессии в том, что что угодно делай, миллион терзаний гончаровских, испытывай, не испытывай. А ведь вся твоя работа только к тому и сводится, чтобы большой палец правой руки жителя Саратова, улица Энгельса, дом 5, квартира 6, не убрался бы на лентяйке с первой кнопки. Вот что хочешь.
А что держит этот палец? На самом деле, не выигрыш же 3 миллионов. Да?
В случае с Ваней Ургантом держит его грандиозный каламбур. В случае с Сашей Олешко его грандиозный каламбур.
Я ровно про то и говорю, что дело не в 3 миллионах и не вот в этой интриге. Интрига совсем другая. Облажается или не облажается известный, там, любимый или ненавидимый человек?
Это может быть. Но знаешь, что мне кажется? Главный герой этой программы – зритель. Он должен, кстати, в этом основа моих споров с редакторским составом. Они задают вопросы. Это очень важная составная обаяние этой игры. Вопросы. Я говорю, что же вы творите? Ну, что же вы кладете таких достойных людей, как Боря Бурда, как Саша Друзь? Это гении, это интеллектуалы. Эдингера никогда не положишь. Вассермана тоже, как известно. А вот этих-то. Значит, Мы, я за своего зрителя отвечаю, мы только уселись поудобнее, предвкушая игру, а вы им задаете заведомо сложный вопрос на идиотскую.
Так они отбирают вопрос по такой категории?
Же.
Именно на этого конкретного человека?
Так это же
человека.
Существо моих споров. Я говорю, что же вы творите? Так давайте ему те же вопросы, что вы давали только что представителю Ростова-на-Дону. Ему простые, а почему же этим сложно?
А, значит, опять подозрения есть все-таки? Есть договорные
да
матчи?
Да это не договорные, это
просто
страшное
не Дмитрий Дебров, а те, кто сидят и сдают эти вопросы.
Ну, конечно. И они... А потом Дмитрий Дебров влетает... в ярости в аппаратную и кричит, ну что же вы творите, ребят? Ну зачем вы задаете такие сложные вопросы? Мы же хотели бы посмотреть, как работает человеческий интеллект. В этом наша дидактика. Что все это еще не все.
Они
что
говорят, все... Дим, мы перебрали все выигрыши
нет,
в этом
а
месяце.
Нет, это так не бывает. Наоборот, пусть... послушай, я же говорю, это ведь так стоит дорого, если рейтинговая программа, что Эрнсту, ну клянусь, это совсем не трудно отдать этот выигрыш, если он по делам заработан, по сравнению с тем, что зарабатывает телевидение. За наши заработки не волнуйтесь, но нам нужны вы. А что же это такое, что вы валите заведомо усложненными вопросами? А вот еще у меня, еще мы будем бурде простые задавать. Да задавайте же не простые, а естественные вопросы. На размышление, а не на эрудицию. Идем дальше. Крайне важная составная этой программы – это собственный ее замысел. Эта программа придумана гениальным профессором из Оксфорда. Его зовут Дэвид Брикс. Он к телевидению не имеет никакого отношения. Имею честь его знать и видеть лично. Значит, он профессор античного театра, ну, истории античного театра в Оксфорде. Он написал синопсис этой программы на салфетке в пабе, наспор, со своим другом, а тот-то был телевизионщик. И вот она и пошла. Она сейчас, по-моему, в 112 странах идет. И везде она номер один. Главное ведущему не испортить этот гениальный замысел. Знаешь, он в чем? Как мне объяснял Дэвид. Я подумал, а почему на британском телевидении суперкрупного плана удостаивается только политики и рок-звезды? А простолюдин, тот, который составляет основу Британии, удостаивается такой чести, если только попал в полицейские хроники? Да я и решил дать какое-нибудь занятие моему соседу по лестничной клетке. Ну, вот так и получилось. Вот в этом тоже обаяние этой программы.
Дмитрий Дебров, напомню, в программе «Без дураков». Мы в прошлый раз, около 5 лет назад, это было в программе «Без дураков», тогда еще в дотелевизионную на эхе эру, начали говорить что-то немножко о политике, потом бросили, решили отложить, сделать темой следующей программы. Ну, тогда, в общем, и политики-то особо никакой не было. А сейчас вот за последний год она неожиданно вновь появилась. Подтверждаете ли вы, Дмитрий Дебров, что вы не хотите голосовать мимо вот этой избирательной урны, проходите совершенно с равнодушным
чувством? Нет, я хожу голосовать.
Ходите,
мы с семьей ходим, да.
Ходите
да,
с семьей да. Голосовать.
Да, мы голосовали за Мишу Прохорова.
В последнее время это случилось?
Да, вот мы за Мишу сейчас голосовали.
Еще скажите, что вы на площади приходите?
Нет, вот на площади не хожу.
На те, куда? Нет, а нет. По какой такой причине?
Потому что я считаю, что я делаю мое дело. Я служу будущему России своими способами. Мало кто из 140 моих соотечественников удостоен такой высокой чести и такой высокой привилегии так служить будущему России. На 20 миллионов россиян проповедовать то, что все внутри тебя, и что нужно образовываться прежде всего, это честь. Я не сомневаюсь, что в то время, как к лобному месту в 68-м году, когда наши танки въехали в Прагу, вышли Багарас, Горбаневская, Файнберг, я восхищаюсь этими людьми и сегодня. Не сомневаюсь, что в 68-м году ими восхищался мой великий предок и земляк Михаил Саньш Шолохов. Но в это время он не пришел на Красную. Он сидел и удил рыбу с казаками. Это такой папиросы здесь. Он в это время писал, они сражались за Родину. Если бы он вышел на Красную площадь, мы не получили бы, а не сражались за Родину. Что сегодняшней России важнее? Кто сейчас помнит того начальника КГБ, который взял этих достойных людей? Кто сейчас помнит, кто такой Михаил Андреевич Суслов, который тогда руководил идеологией партии? Никто не помнит. А вот они сражались за Родину, по-прежнему воспитывают русских людей. Я, конечно, приблизительно такое же подобие Шолохова, как мое телевидение подобие литературе. Но, конечно, это просто смешно. Но я думаю, что на сегодняшнем телевидении есть единственный Шолохов. Это я. Это, кстати, еще так же слышно и в разговоре. Значит, даже если это не так...
Горбачевских же интонаций не Шолохов.
А мы же терские, донские родственники. Надо сказать, что здесь много фанаберий. Но я обязан такой аутотренинг с собой производить, иначе я был бы бесчестным человеком в глазах 20 миллионов моих зрителей. У Ваньки Урганта их 100, поэтому он должен свое нести. Я несу свое. Эта работа, я считаю, что для моей страны важнее всего на свете сегодня. Более того, Сереженька, если ты хочешь совсем откровенности, я считаю, что хотя убежден, что сегодня абсолютный лидер нашей профессии журналистской Юлия Латынина, я считаю, что каждый четверг просто все должны в 5 вечера преподать к «Эху Москвы», потому что, ну, вот хоть умри, но лучше Шендеровича не скажешь. Я считаю, что русский человек обязан дистанцироваться как можно дальше от любой мысли Александра Ильича Проханова, но каждую среду все должны слушать так, как все должны посмотреть Лени Рифеншталь. При этом розенберговская, шикельгруберовская идея лучше всего не воспринимать, но «Триумф воли» посмотреть надо. Вот так Проханов, значит, ведет свою имперскую... Ну, это мастер. Значит, должен заявить при этом, что 30 лет – это единственное... Так по демографии меняется генерация. Это единственное, что поменяет Россию. А что за 30 лет произойдет? Растут наши дети. И я дождусь такого момента, когда какой-нибудь ребеночек русский скажет своему папе: «Папа, пожалуйста, майбах свой, паркуйся за квартал от школы, мне перед ребятами стыдно». Сегодня, до того, как в России вновь образовывается, и она образовывается, русская семья, все обречено на провал. Любые доктрины, технологии, что угодно, перенесенные на русскую почту из самых прогрессивных стран, будут обречены на распил, на разворовывание, и на... потому что нет семьи. А почему это я не стану красть, когда все крадут? И мой папа крал. А вот когда папа не будет красть, а будет у него акуджава, вот тогда Россия воспрянет. Вот я на это и работаю.
Напоследок, очень коротко про Майбах. Тут видел в машину, я не знаю, вы или не вы были за рулем, написано было «Дибров».
Так я, конечно.
Такой вполне там Маркури... Ну, хотя бы. Мерседес какой-то там.
Мерседес, конечно. Да. Очень добрый
машина. Так что еще и от «Плейбоя», и от «Семьянина» все остается в Дмитрии.
Это не «Плейбой», «Стейнвей». И сыновья. Это достойная фамилия изготовителя рояля. Мне нечего стыдиться фамилии моего отца. Мой отец с достоинством пронес звание провинциального приват-доцента. И я с достоинством несу для моего сына его собственную фамилию. Так что ж я не написать на моей машине? Это же моя машина, я же не украл.
Дмитрий Дибров. Это была программа «Без дураков». Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что были с нами. Счастливо.
Всего доброго.
«Без дураков».